не всякий решится. В эфире, напоминаю, российский час «Поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Илья Смирнов долго сопротивлялся, говорил, что с него хватит такого возрожденного кинематографа, как «Девятая рота», «1612» и «Невская битва». И при чем тут вообще он? Если коммерческие проекты телевизионного начальства не имеют отношения ни к истории, ни к искусству, то их должен рецензировать бухгалтер. Я еле уговорила его посмотреть очередной исторический блокбастер про адмирала Колчака.
Эпиграфом к своему отчету я поставил бы высказывание одного исторического деятеля. Русские после своей революции покончили со всеми, кто не был коммунистом. Просто расстреляли всех и каждого. Я вам потом скажу, чье это высказывание. А Даго Film Productions и дирекция кино Первого канала блеснули не только деньгами, но и интеллектом. Каждый ход в фильме невероятно оригинален. Слово «адмирал» в названии, конечно, с твердым знаком в конце. А начинается житие адмирала Колчака с чего? Правильно, с иконы. Потом Колчак лично выигрывает морской бой у многократно превосходящих сил нарисованного в компьютере противника одним метким выстрелом из пушки, точь-в-точь, как анекдотический персонаж из предыдущего блокбастера «1612». Потом коллективная молитва экипажа проводит корабль через минные поля. А благословение самого государя-императора плюс очередная икона, высочайше подаренная, ведут адмирала через тернии гражданской войны. Еще представлены лицемерные иностранцы с Запада. Как бы союзники, но на самом-то деле предатели. Тоже оригинально в свете нынешней конъюнктуры. Поверх компьютерной стрелялки наклеили мелодраму, в которой все душевные терзания проиллюстрированы одним и тем же влюбленным выражением на кукольном личике главной героини. А если поставлена более сложная задача, ну, например, показать, как же эта наша героиня среди икон и лампад торжественным крестным ходом ушла от законного супруга к другому мужчине, у которого вообще-то своя жена и ребенок. Вот как это показать, не потревожив общего благолепия? Очень просто. Муж-то, он не просто нелюбимый. Он еще решил перейти на сторону советской власти. Но какие же могут быть после этого семейные обязательства? Потому как гражданскую войну вели иконописные белые офицеры, а против них нечто, которое со зверской мордой, сморкаясь одним пальцем, режет ни в чем не повинных людей. Человек наивный спросит, нельзя ли было при таких сумасшедших деньгах показать, ну, Николая II и Керенского хоть чуточку более похожими на себя самих. Простите, а на что похоже все остальное? Вы просто представьте себе переход от начала фильма к его же середине. Матросы только что на наших глазах геройски сражались с немцами за царя и отечество под командованием своих любимых офицеров. И вдруг ни с того ни с сего бросают с этих офицеров убивать. Показано в натуралистических подробностях и первое, и второе. Вопрос. Почему они так поступают? Что с ними стряслось? Должно же быть хоть какое-то объяснение. Ну вот в таких выдающихся фильмах, как «Апартаменты зла», «Полемика с вампиром», там «Зомби возвращается 8», объяснения присутствуют, какие-никакие. Джона покусала жужелица, он порос хитином и взбесился. Наши, с позволения сказать, деятели киноискусства даже до этого не унижаются. У них объяснения нет вообще никакого. Что открывает широкий простор для зрительского творчества в направлении либо масонских, сионистских, марсианских заговоров, нужно подчеркнуть, либо, извините, той версии, что русские по природе своей какие-то недочеловеки, низшая раса, склонные к бессмысленным убийствам. Такой версии придерживались сами знаете кто. И цитата о России, которую я вам вначале привел, принадлежит Эрнсту Кальтенбрунеру. К самому Александру Васильевичу Колчаку это не имеет отношения, он был известный полярный исследователь, морской офицер, а в политике, через которую себе на беду вошел в историю, оказался просто не на своем месте. Вопреки тому, что с пафосом пропечатано в анонсе адмирала «Остался верен прежней старой России», он не имел определенных взглядов. Сначала вроде как монархист, потом поддержал временное правительство, считая себя, я цитирую, «совершенно свободным от всяких обязательств по отношению к монархии». Пытался самоопределиться в широком спектре от марксистов, встреча с Плехановым, который потом сказал, что в политике Колчак, видимо, совсем не повинен, до черносотенцев. Адмирал зачитывался протоколами сионских мудрецов, которые печатали в Омске для его армии, и даже в союзнической миссии искал масонов. Карьера Колчака как верховного правителя начиналась поздней осенью 18 года не молитвами, несколько иными звуками. Члены учредительного собрания, которые осудили колчаковский военный переворот, оказались в омской тюрьме. Далее я цитирую: «К утру 23 декабря в тюрьму явился поручик Барташевский, потребовал выдачи ему арестованных, основываясь на личном распоряжении верховного правителя. Эсеров Фомина, Брудерера, Сарова, Локтева, меньшевиков Барсова, Марковецкого, Лисау, фон Мекка. Выдал расписку в получение, приказал вести их в гарнизонное собрание, на суд. Вывел на улицу эту восьмерку вместе с теми, кого он доставил в суд ранее и кого уже осудили. Всех сбили в одну кучу, окружили конвойными и погнали на берег Иртыша, где они были расстреляны или убиты штыковыми ударами». Нельзя не согласиться с профессором Иоффе Генрихом Зиновичем, когда матрос-анархист Железняков по поручению Ленина закрывал учредительное собрание, депутатов просто разогнали. Колчаковцы освобождались от всенародно избранной власти более жестоко. Хотя сам адмирал отрицал свою вину, говорил, что трупами учредиловцев крайне правые силы рассчитывали дискредитировать его режим и его лично. На похороны депутатов Фомина Нила Валерьяновича, это председатель правления Сибирского кооперативного союза, даже прислал своего адъютанта. Впрочем, и убийц не наказал. То есть крайне правым не угодил нерешительностью и интеллигентностью. Но его режим, установленный в результате вот такого переворота, вот такими людьми, дальше развивался по собственным законам и за год добился того, что против адмирала восстали практически все и повсюду. Вот в фильме показано: поезд правителя проехать не может, железнодорожники собираются взорвать пути, к окнам не подходите, крестьяне будут стрелять. Но почему, бог весть? Наверное, с ума сошли. Непонятно даже, что за политический центр такой сверг и арестовал Колчака. Господи, все это можно было по-человечески показать. В том числе и трагедию офицерства в гражданской войне. Мы с вами как-то этот сюжет уже обсуждали. И личную трагедию Колчака показать. А показали антисоветскую листовку в мыльном соусе. Кстати, смотрел ведь и в театре представление в том же жанре, на тот же самый сюжет про Колчака. И тоже было стыдно за талантливого актера, который согласился подрабатывать массовиком в «Союзе меча и орала». Ну да бог с ними, артисты люди подневольные. А вот у заказчиков получается конфликт интересов. С одной стороны, интерес патриотический требует наконец-то прикрутить антикоммунистический вентиль, потому как все недоброжелатели нашей страны атакуют ее именно с таких позиций. Музеи советской оккупации, геноцида мор и прочее. Можно ли этому противостоять, если сам повторяешь, как попка-дурак, то же самое? С другой стороны, есть классовый интерес. А он велит как раз упорно и тупо, как сваи в грунт, вколачивать в сознание простонародье. Не дай вам Бог поднимать руку на господ, на господскую собственность, чтобы на любое движение в эту сторону, к пересмотру итогов приватизации, вырабатывался условный рефлекс. Только плохие дети делают это, очень плохие, грязные совки. И получается у нас, судя по репертуару, что классовое чувство сильнее. Все, как доктор Маркс прописал.
Дослушав Илью Смирнова, я вспомнила недавнюю историю в одном провинциальном театре. Там режиссер предложил поставить трех толстяков. Начальство отсоветовало, мол, это произведение зовет к мятежу. На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Олег Львов. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом передачи в ближайшее время вы можете познакомиться на сайте свободанews.ру.